Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Я тут временно исполняющий обязанности Виктора Николаевича Баранца. В студии нет. Виктор Николаевич с нами на связи, секретный, по скайпу, из секретного бункера. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день, ребята, добрый день.
Михаил Владимирович Тимошенко рядом со мной в студии, незаменимый наш, как всегда. Здравия желаю, товарищи полковники, вот так надо сказать.
Здравствуйте, товарищи, страна.
Страна.
Слушай и набирай. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Звонок абсолютно бесплатный, как на конференцию нашего президента. А эфир прямой. Ну что еще? Еще WhatsApp и Viber, как был, так и остался. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. И смс-очки есть на исторический номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли.
Да, РКП писать обязательно, а то ваше сообщение уйдет в одну компанию, которая производит быстро растворимую лапшу.
Так, понятно, хорошо. Вот. Так им и надо. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Товарищи полковники, у меня к вам просьба, обращение, предложение или ходатайство. Я не знаю, как правильно, ну, правильнее это выразиться, да? Мы знаем, что сегодня произошло. Ну, главное информационное событие дня сегодняшнего, ну и, может быть, даже всего декабря. Это пресс-конференция, большая пресс-конференция Владимира Путина. Вот. И я предлагаю нам с вами, в том числе, кстати, и со слушателями, обсудить несколько заявлений Владимира Владимировича, собственно, ответы на вопросы, естественно, по нашей части. По нашей части, по военной, исключительно, что касается обороны, безопасности и так далее. Вы не против?
Нет, конечно.
Нет, нет.
Но тогда, раз уж я так немножко обнагрел, я уж обнаглею до конца, да, и первый вопрос, который был, который у нас прозвучит в эфире, я отдам нашему обозревателю Александру Гамову, который уже практически в самом конце. Дали ему слово, он задал Владимиру Владимировичу вопрос, который, кстати, и нам часто задают здесь, в программе «Военный ревю», про расслоение в обществе и так далее. Ну, в общем, давайте услышим.
Владимир Владимирович, вот вы знаете, честно говоря, мне сегодня немножко обидно за президента Путина. Почему? Потому что цифры красивые, цифры правдивые, они настоящие, они не вызывают, я думаю, у специалиста сомнения. А вот простой народ, я думаю, что он не совсем им верит, потому что Россия живет тяжело. Это первое. Второе, там не так спокойно, я имею в виду в сердцах, в душах. Люди очень сильно переживают и за вас, и за страну. Почему это происходит? Потому что я считаю, что чиновники среднего звена, чиновники, которые то про акциз на колбасу начнут говорить, то начнут говорить, что Кремль вообще не разрешает рожать, то еще что-то. Они воду мутят и они мешают верить Путину, государству и так далее.
У вас такой тезис, он извечный. Царь хороший, а бояре, они воры и разбойники. Вы знаете, что если с чего-то не получается, то все виноваты. Конечно, есть люди, которые не отдают себе отчета в том, что они говорят. Оказались не на своем месте. Просто неаккуратно высказываются. Такие тоже есть. Но это же мы все. Это наша среда. Так вот, человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником. Возьми, ляпни там что-нибудь. Так? Это значит, что он просто не готов для такой работы. Ну, конечно, нужно работать с людьми. Безусловно, и со всеми чиновниками. Но среди них тоже много очень порядочных и деятельных людей. Поэтому это процесс такой взросления государственного аппарата, работы с ним.
Это был вопрос Александра Петровича Гамова к Владимиру Владимировичу, да, и, соответственно, ответ Владимира Путина по этому поводу. Вот спрашивал Александр Петрович как раз про чиновников, про наших.
Вот про наших чиновников это, конечно, класс. Во-первых, их 2 миллиона. То есть их сейчас почти в 2 раза больше, чем было у Советского Союза, у которого население было в 2 раза больше, чем
территория в полтора.
Да, чем у Российской Федерации. Потом, что значит «вчера был, сегодня стал»? Вот это мне непонятно.
Ну, вчера это? Был бизнесменом и мог говорить все, что угодно. Я так понимаю, что именно об этом говорит президент. Вчера был бизнесменом, мог говорить все, что угодно, а сегодня, ну, стал чиновником, министром какой-нибудь области по какой-нибудь политике. Ну, какой-нибудь.
Ну да, по спорту, например.
Да.
И молодежи.
А там уже говорить можно, но не все.
Да лучше
что
вообще
думаешь, по крайней мере.
Да. Лучше вообще, конечно, пасть не раскрывать. Помнится, у нас была такая бронетанковая, Академия бронетанковых войск, имени одного маршала бронетанкового. Так вот он так вот несогласованно вылез, ляпнул, и она сразу потеряла его имя. Вот лучше бы тоже терялись имена, и память физически уничтожалась. Позволю себе напомнить, что во времена расцвета Римской империи, в период ее наибольшего могущества, когда она простиралась от Португалии, от Лиссабона, аж до самого Инда, там было всего 10 тысяч чиновников. И не дай бог кто-нибудь, ой, говорил что-нибудь не то, что хотел услышать Цезарь, или не выполнял его указаний.
Виктор Николаевич, добавите что-нибудь?
Да, я добавлю. Я обратил внимание на интересное противоречие в вопросе Гамова. Он вначале говорит, вот понимаете, цифры правильные, цифры честные, а народ почему-то в них не верит.
Ну, потому что народ арифметики не знает, который пользуется статистикой.
Дорогие друзья, Гамов поднял, конечно, очень серьезную проблему, а объективно ли докладывают президенту реальное положение дел? Чиновники могут Кремлю на уши вешать любую лапшу, и в этом-то парадокс. Мне кажется, что сейчас, как раз вот после этой пресс-конференции, почему-то думается, а если у нас ответственные структуры, которые отвечают за объективность доклада президента? Мы уже слышали, Миша, с тобой, Валентин, что у нас там на сколько процентов благосостояние выросло, зарплата выросла.
На 11%.
Да?
Ты чего?
Да, да. А народ смеется. Мне кажется, что и для президента это очень взрывоопасная такая плоскость, которую надо неусыпно контролировать и карать так, чтобы и галош на должности не оставалось у тех статистов, которые, не дай бог, президенту сообщают вранье, потому что они подставляют президента. Я хорошо помню, когда я на одной из прямых линий задал вопрос президенту. Сердюков докладывает, что в 2010 году мы полностью закроем жилищную проблему. Проходит пресс-конференция, и вдруг мы узнаем, что у нас там 100 тысяч еще, извините, бездомных офицеров. Да, я и потому и сказал, Владимир Владимирович, вас же подставляют, вас просто, извините, дурачат. Надо все-таки очень объективно и очень строго относиться не то, что к каждой цифре, к каждой запятой. Доклад закончил, поехали дальше.
Нельзя было Роскомстат отдавать в подчинение Минэкономразвития.
Да, ты прав, Михаил, ты прав, только потому, что вы понимаете, у нас, мы понимаем, что статистика наша политизирована, я говорю вам как взрослым всем мальчикам, да, она политизирована, какому-то Минэкономразвития хочется предстать перед президентом работающей структурой, которая, в общем-то, при ее подвижничестве у нас тут все кругом процветает. Народу нужно говорить правду, а особенно это касается, конечно, первого лица. Поехали дальше.
Дальше. Я предлагаю нам, давайте сейчас возьмем звонок, да, будем перебежать президента и наших слушателей. Александр, здравствуйте.
Алло.
Александр, да,
алло, слушаем вас, добрый день.
Здравия желаю. Подполковник Таранов, город Москва, подполковник запаса. Скажите, пожалуйста, вот, каждый раз обращаюсь, вот даже Шаманов ничего не смог сделать. Почему военным пенсионеров вот вчера получил пенсию январскую, но ни рубля они нам не прибавили, ни рубля не проиндексировали. Неужели Путин же знает об этом? Почему опять денег не дали? И деньги есть, и даже в Думе говорили и показывали, прямо на пальцах рассказывали, что этих 11 миллиардов, это не такая, это 0,3% от той прибыли, которую мы получили, то, что нефть у нас в этом большая, высокая была.
Я вас прошу, не кладите трубку, пожалуйста. Через 2 минуты мы вернемся с рекламы и продолжим.
Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Так, возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Иванович Тимошенко, Виктор Николаевич Баранец с нами на связи из секретного бункера. Мы прошлую часть закончили вопросом Александра, подполковника, да, я так понял, из Москвы, про пенсии. Александр с нами. Александр, вы с нами же, да?
Да-да, я с вами.
Виктор Николаевич.
Да.
Что нам ответить нашему коллеге?
Мы несколько передач назад говорили о том, что в нарушение закона о том, чтобы на 2% увеличивали и пенсию, и минимум денежное довольствие, есть такой российский закон.
Да.
Так вот, я считаю, вы помните, что было сказано правительству, в 2019 году этого не будет.
С 1 октября.
Зато с 1 октября, уважаемый Александр, вы получите сколько, Миша? 6,3 десятых.
Да.
Мы с тобой это говорили. Уважаемый Александр, говорю прямо, стреляя себе в лоб. С грубейшим нарушением закона вот эти 2% ни вы, ни я не получим. Точка. Миша, добавляешь?
А нечего было обещать тогда. Надо думать сначала, а потом обещать. Покойник
и
батя...
закон не надо было принимать, да. Правильно, которым строго, да. В соответствии с которым минимум на 2%, да. Надо индексировать и ДД, и пенсию. Точка.
Покойник батя говорил мне: никогда не обещай того, что не держишь в кармане рукой.
Хорошо, да. Хорошо. Ну что, Валентин, есть другие вопросы?
Дальше идем. Давайте по нашему списку. По списку вопросов. Давайте пока к Путину, который ему задавали про то, что касается нашей тематики. Ну, в частности, у него вот спросили про угрозу ядерного удара и про то, что Запад там нас провоцирует. Давайте услышим, ну и, соответственно, поговорим, да, обсудим это.
Давайте.
Опасность подобного развития событий в мире, она как-то затушевывается, уходит. Это кажется невозможным. А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть и планеты. Есть особенности сегодняшнего дня, есть опасности. В чем они заключаются? Первое, это, по сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений. Гонки вооружений. Сейчас делают еще один шаг. Выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность. Существует тенденция понижения порога применения. То есть есть идея создать ядерные заряды малой мощности. И это уже не глобальное такое, а тактическое применение. Уже такие у аналитиков звучат, некоторых на Западе, такие идеи, что это ничего страшного, можно и применить. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе. Это одна опасность с сегодняшнего дня. Вторая – применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Правда, американские партнеры вроде бы от этого отказались, но идея сама существует. Это все на грани возможной ошибки. Это ужасно. До этого нельзя доводить. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения для того, чтобы не доводить до крайности.
Это Владимир Путин про ядерный удар и вот ракеты средней и малой дальности. Товарищ полковник.
Ну, что говорить-то? Говорил не раз, скажу еще раз. Дело в том, что на сегодняшний день ни одной страной мира не руководит какой-нибудь президент, ну, назовем его хоть премьером, хоть генсекретарем, который бы сам...
Хоть канцлером.
Который сам бы прошел через бедствие Второй мировой войны. А то, чем они руководствуются... Ну, вот увидел фильм «Спасти рядового Райана». Ну, хорошо, увидел. Вот так выглядели бедствия войны. Ну, не хотел, встал за спиной внучка, посмотрел, мам, дорогая, он играет в какой-то квест. Кого-то там убивают. Ну и что, это же не слышно, не видно, не больно. Паленым не пахнет, еда есть, в квартиру не ломятся. Ну чего там? Вот тебе и решение. Тут экологически чистое ядерное оружие малокалиберное. Давайте, ребята. Вот как только СПРН засечет массовый групповой пуск, и никто не подтвердит ребятам, сидящим под одной из сопок, что это может быть отражено нашим встречным ударом, как система периметр скажет всем взлет, взлет, взлет. И тогда, кто не спрятался, я не виноват. Уходя, гасите всех.
Потому что какой там у них заряд? Ядерный, не ядерный, хоть мешок это, картошки.
Да на здоровье.
Мы отсюда это не узнаем. Виктор Николаевич.
Да. Сейчас Миша говорил правильно, что президенты не самостоятельны. Я вот размышляю над тем, что сказал Путин, и над тем, что сказал Тимошенко. Думаю вот над чем. Вчера весело в Твиттере президент Соединенных Штатов Америки написал, что он победил ИГИЛ. Так, кстати, тот самый ИГИЛ, который воспитывали
сами в Центральном развитии.
Да. Я тебя
породил, я тебя убью. Ну...
Да. А теперь обратите внимание, он не самостоятельный. О несамостоятельности. Ночью из Нью-Йорка позвонили мне, и один из коллег, журналистов, говорит, Конгресс на ушах, Пентагон на ушах, никто не разрешит Трампу делать эту стратегическую ошибку. Что мы сегодня читаем в американской прессе? Пентагон вывернул пиджак наизнанку Трампу и уже раздается. Но, может, мы выйдем с 1 марта. Вы чувствуете разницу?
И не все.
Да, и не совсем. Да, и как пошутил один американец, выйдут из Сирии, войдут в Польшу. Да? Здесь же нельзя забывать, что на границе Сирии 5500 там гавриков пентастановских стоят. Ну, в общем-то, Путин сказал одно, ребят, мне кажется. Он еще раз повторил, что с ядерным оружием шутить не надо. Хана будет всем. Точка.
Да. Поехали дальше. Я тебе скажу, что Трампы есть и у нас. Вот тут человек без подписи, владелец телефонного номера, 720-1096, не подписавшийся, по этому номеру называем, задается вопросом, почему не проиндексированы военные пенсии с 1 января? В очередной раз обманули всех пенсионеров. Сколько ни говори, люди слышат только то, что хотят услышать. А понимают из того, что услышали, только то, что могут понять.
Да. Может, он только подключился к нам. Мы с тобой сто раз говорили.
Не знаю.
Да. И мы не аплодируем с тобой, по-моему, этой вещице. Правильно?
Да нет, конечно. Да,
Валентин, ну что?
Ну что, дальше идем по нашему списку. Давайте уже к слушателям обратимся, да, дадим слово им, потому что у нас давно уже дожидаются. Давайте. Вот Виктор из Белгорода нас дожидается. Здравствуйте, Виктор.
Давайте.
Виктор, да.
Да, я могу говорить.
Да вы в прямом эфире уже,
конечно,
да, давно уже
пора. Сразу задавайте вопросы, не просите разрешения. Поехали.
Так, ну что ж такое, сонный товарищ. Понятно. Я на пенсии давно. Закончил работать в 75 лет.
Да, общий понятно.
Общий стаж у меня 55 лет.
Так, и у вас пенсия 15 тысяч.
И 32 года на тяжелых работах я моряк.
Понятно. И пенсия 15 тысяч, да?
Я пахал в море.
Понятно,
моя
вопрос.
Моя пенсия по размеру меньше, чем опубликованная средняя по России. Угу. Вот. Я исследовал эти все вопросы. Почему, как?
Виктор, ваш вопрос.
А вопрос, пожалуйста, ваш, можно?
Вопрос в той информации, которую я вам докладываю, чуть-чуть только два слова не досказал. Почему размер моей пенсии ниже средней по России?
Спасибо. Виктор, да, услышали вас.
Спасибо, да. Понятно. А вы знаете, что средняя пенсия у нас подчиняется тем же законам, что и средняя зарплата. Зарплата средняя 36, а вот как не посмотришь, допустим, ОТР, общественное телевидение России, там опрос по областям идет, люди пишут 18-22 тысячи зарплата. И ну, то это как яичко в Христов день. Ну.
Я бы Виктору из Белгорода сказал одно. Виктор, вот вы нам задаете вопрос, почему у вас пенсия там не соответствует вашим представлениям. А вы сходили в этот самый собес, вы обратились к адвокату, вы написали в определенную структуру, которая вам определяет пенсия, а потом уже звонили бы Баранцу с Тимошенко. Уже была бы ясна ситуация. А так мы что мы можем говорить? А может, вы нам не объективно докладываете?
Виктор Николаевич, у нас же Баранец с Тимошенко главный по пенсиям. Ну,
да.
Причем для
звоните
всех.
Завтра.
Вот. Да, правильно очень говорит Виктор Николаевич. Завтра, Виктор, я вас прошу, вот Виктор из Белгорода, да, я вас прошу. Да. Завтра с часу дня до 3 часов дня у нас в эфире на той же самой частоте, где вы нас сейчас слышите, Михаил Делягин. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот позвоните завтра с часу до 3, слушая радио, и задайте ему этот вопрос. И он вам ответит. Это большой видный экономист. Мы вернемся после новостей.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. В секретном бункере, на секретной связи с нами Виктор Николаевич Баранец. Собственно, мы отвечаем на ваши вопросы и обсуждаем. У нас сегодня такой немножко нестандартный формат. Да, мы обсуждаем и пресс-конференцию Владимира Путина, которая закончилась буквально полчаса назад. И много всего интересного нас спрашивали журналисты. Ну и, соответственно, Владимир Владимирович отвечал в этом деле. И вот спрашивают нас наш слушатель. Потерял сообщение, про этот самый было. Про ЧВК Вагнера. Вот. Мы обязательно сейчас к этому вопросу вернемся. У нас на связи Саша Яковлев. Наш журналист.
Хорошо, да, давай.
Человек, который побывал на этой пресс-конференции. Саша, здравствуй. Как тебе?
Ну, я впервые сам побывал на пресс-конференции. До этого всегда смотрел на телеэкране.
Саша, а мы поняли, что впервые, знаешь почему? Потому что мы до тебя дозвонились. А вот Дагамова, который там всем интервью раздает, это уже 15-я конференция у него, или 14-я, вот не смогли дозвониться.
Но на самом деле, вот Александр Петрович Гамов задал, мне кажется, очень важный, очень точный вопрос, который характеризует и формат пресс-конференции. Говоря о нерадивых чиновников среднего звена, очень смущало меня. Ну, конечно же, важно сказать, уникальный формат, рекорд, 1702 журналиста, президент в хорошей форме, это очень важно. Важно, что, в принципе, нету ни одного подобного формата у других современных политических лидеров, когда они почти 4 часа отвечают на вопросы. Но при этом некоторые вопросы, честно говоря, смущали. Почему? Потому что порой пресс-конференция превращалась в прямую линию. Это не вопрос и не претензия к президенту. Это вопрос, может быть, к системе, когда, к сожалению, очень часто для того, чтобы решить локальную проблему, которую можно и нужно решать на региональном, и даже на муниципальном уровне приходится обращаться к президенту. Вот это, мне кажется, такая проблема, которую очень точно Александр Петрович сформулировал в вопросе президенту. А в целом, ну, было интересно. Опять же, мне кажется, хорошо, что такой формат есть. Может быть, он уже стал привычным, может быть, стоит попробовать что-то еще. Но в этом есть, безусловно, что-то интересное, когда вопросы задают и представители ведущих информагентств, и ведущих СМИ, и вот такие совсем небольшие локальные, региональные газеты и журналы. Мне кажется, это важно и в целом позитивно.
Саш, ну еще раз пойдешь?
Я пойду. Опять же, очень много хороших и правильных вещей, но я бы еще один, на самом деле, может быть, недостаток сказал.
Давай, мы любим ругать всех.
Дело в том, что мы ведь по большому счету знали, что ответит президент на большинство вопросов, потому что он постоянно в информационной повестке. Мы знаем позицию, очень понятную, прозрачную позицию президента по большинству вопросов. И мало сегодня было эксклюзива и новых тем. Я обратил внимание, ну, по объективным причинам, мы на заявление президента о церковном кризисе на Украине, потому что, по большому счету, впервые Путин прокомментировал эту тему. А было еще несколько важных таких новых, что, если можно так сказать, заявлений. Но в целом мы понимаем, что позиция Путина довольно открыта, он постоянно общается с журналистами, и, ну, может быть, сенсации сегодня не хватило. Это и хорошо-то на самом деле. Ну,
я вот тоже постоянно, Тимошенко, общаюсь с журналистами, и пока не замечал у себя каких-то изменений сильных. Вы что имели в виду, когда сказали это?
Валентин, можно
Александр потерялся тут же.
Вы имеете в виду изменения в поведении президента или изменений каких-то?
Да. Неужели Саша ждал, что он раз и по-другому скажет? На какой-то вопрос скажет в обратную сторону, переобулся.
А насчет того, что сенсационного не было, так я вам скажу, было очень даже. Он тут днями сказал, что поделать пока с бедой с нашим лесом, с вырубками, мы ничего не можем.
Да.
Я вот себе думаю, может, лесной кодекс сразу отменят и посадят на колья тех, кто его продвигал. Вот тут сразу задумаются.
Валентин, можно?
Да, Виктор Николаевич, конечно.
Извини, пожалуйста, Виктор Николаевич.
Саша очень правильно ставит вопрос. Дорогие друзья, я на 3 или 4 конференциях бывал, на таких же конференциях, и меня всегда поражало. Владимир Владимирович, на улице Красноармейской, дом 14, во дворе нет песочницы. Владимир Владимирович, в деревне Фуньково недостроена 35 метров асфальтированной дороги.
Фонарь вот поставили не там.
Да. Вот вы посмотрите сегодня, как мальчик с Урала очень браво обращался к президенту с просьбой, что там в какую-то уральскую речку говнюшки спускаются. Помогите, пожалуйста, Владимир Владимирович. Я бы хотел спросить этого журналиста. Ты ведь работаешь на ведущем Уральском канале. А ты за бороду власть хватал, ты поднимал вопрос 300 раз, ты стыдил эту власть, ты добивался, чтобы вот эти все фекалии не течь клювику. Нет, надо было привести в клювики Путину. Это действительно, Саша Яковлев прав. Вот эту проблему, да, она важная, дорогие друзья, но во многом пресс-конференцию делает не только Путин. Во многом делает наше братья.
Так зато ведь начальники уральского мальчика поставят галочку. Мы тебя отправили, дурня неумного, в Москву, а ты все-таки вопрос-то задал.
И встречаешь его с хлебом солью. Саш, спасибо тебе большое.
Да.
Я так понимаю, что ты продолжаешь там работать еще на пресс-конференции, хоть она и закончилась, но само мероприятие, да, там еще продолжается, журналисты между собой общаются. В общем, мы тебе еще позвоним обязательно. Дальше идем по нашим вопросам. Вот, Виктор Николаевич, нас тут Стас спрашивает. Путин сказал, что Вагнер не нарушил ни одного закона России.
Стас к нам вернулся.
Ну, конечно. Я предлагаю, Виктор Николаевич, давайте сейчас Путина услышим вот с этими словами.
Давайте прокомментируемся. Да.
Все должны оставаться в рамках закона. Все. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность. Но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не 1 000 000 человек. Значит, если вот эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Но если не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты.
Ну, собственно, а теперь комментируем, как и просил нас Стас.
Давайте, я начну.
Давайте.
Хорошо?
Вот хотел бы...
Миша, вперед.
Вот
Миша,
я хотел бы спросить у Стаса, милейший, а какие российские законы нарушила так называемая ЧВК «Вагнер»? Российские. Ты понял меня, нет, милый?
А я Стасику добавлю о том, что наш брат-журналист иногда, как говорит Тимошенко, неразборчив. Дорогие друзья, вот так повелось, что у нас вагнеровцы называют ЧВК. Ну вот хочется либерально, да? А он имеет статус ЧОПа. Скажите, пожалуйста, в российских законах есть статус ЧОПа? Разрешено российскими законами иметь частные охранные предприятия? Разрешено. Да, возможно, здесь Путин и прошелся как раз вот по этой стезе, сказал, что он не нарушил никаких законов. Помните, что он сказал? Если мы будем говорить, что нет, тогда надо запретить все частные охранные предприятия. Дорогие друзья, а вот что касается ЧВК, если Стас имеет, что до сих пор у нас нет такого закона, то он прав. Тут, Стас, вы правы. Пока у нас закона о ЧВК нет. Но вагнеровцы — это частное охранное предприятие. Точка.
А заодно, обращаясь к Роману Юрьевичу, хотел бы сказать, видите, Роман Юрьевич, не только у нас в переписке WhatsApp и Viber пишут идиоты, но и у вас в чате, поэтому мы вас и не читаем, и не озвучиваем. То есть мы просматриваем, что вы пишете. Отвечать-то не на что.
Так, 8-800-200-97-02, давайте послушаем наших слушателей, простите меня за тавтологию. Александр, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравия желаю. Товарищи офицеры, скажите, пожалуйста, только внятно и четко. Как вы думаете, с какой целью наше уважаемое правительство выделило кредит Египту 37 миллиардов долларов? Явно не платежеспособной стране, и явно они нам никогда ни копеечки не отдадут. Это при том, что нам уже должны 150 миллиардов. Хотя эти деньги лучше было вложить в собственную экономику и в собственные вооруженные силы.
Да елки-палки.
Какая нам от этого польза?
Но как, вы можете успокоиться? Вас что, все время заклинивает на вопросе, с какой целью, какую пользу? Я бы хотел спросить вот вас. А вообще говоря, вы не пробовали предложить забыть про слова «дружба народов», «интернационализм»?
Уважаемый товарищ полковник, я не забываю про эти слова, но почему-то товарищ Сталин никогда ни копеечки не платежеспособным странам не выделял. Самый трудный момент. А когда Испания достала оружие, то почему-то он забрал у них золотой запас.
Да ну!
10 тонн и 80 килограмм золота. И все это окупилось. А еще... когда он в Китай поставлял вооружение и помощь, то вся страна была завалена дешевыми и добротными китайскими
товарами. А когда мы в Китай поставляли вооружение, да еще до 41-го года, мы за это брали с Китая что-нибудь?
Не могу знать.
А вот не можете знать, тогда и не курлычьте.
Я немножко добавлю. Конечно, хорошо сидеть у теплой батареи и жестко считать, кому мы простили долги, кому мы отдали кредит. Кстати, тот кредит, который вы называете, я за точную цифру не ручаюсь, но это кредит. И он априори предполагает, что его Египет будет отдавать. Уважаемый радиослушатель, я не дипломат, но я вам хочу сказать, иногда для того, чтобы государство распахнуло двери перед Россией, для того, чтобы мы там сели, в этом стратегически важном регионе, чтобы мы, возможно, там открыли базу, да, чтобы открыли, чтобы, возможно, мы там блокировали дальнейшее развитие терроризма, чтобы этот терроризм не приходил к вам на лестничную площадку и не отрезал вам голову и вам, и вашим детям, возможно, может, тут и надо считать другие деньги, дорогие друзья. Не все делается вот так вот, что дали деньги, а что вы не получите? Да бананов вы не получите, апельсинов не получите, ни хрена вы не получите. Зато Россия получит стратегические выгоды в этом. А может быть, там нефть будем рыть, дорогой мой человек? Откуда мы это знаем? Все.
Кельвин Кляйн, какое отношение статья «Наемничество» имеет отношение к Вагнеру? Не скажете мне?
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем? Секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Виктор Николаевич Баранец, Михаил Владимирович Тимошенко, я Валентин Алфимов. Стас нам пишет. Стас, остановитесь, пожалуйста. Ну, просто невозможно читать уже ленту совершенно. Вам отвечаем. Все, все по боку. Только Стас у нас в эфире. Мы вас любим. И только с вами общаемся и так далее. В Сирии ЧОП освобождал Пальмиру. И называют вас, товарищи полковники, ну, в общем, неприятным
словом. Нормально.
Вот.
А другим словом, он не знает просто.
Да, смотрите, Стас, я отвечаю, да? Не полковник. Статья 359 Уголовного кодекса Российской Федерации «Наемничество». Часть третья. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с ограничением свободы на срок от 1 года, либо без такового. Кстати, даже не посадят, видите? Примечание. Важный пункт в примечании. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. И здесь, вот здесь получается, что если бы Вагнер воевал, ну, в прямом смысле слова.
Если бы они подписали контракт на войну.
Да. Мы ведем боевые действия на территории...
А у них охранные функции, ну?
Да, прикрыть нефтяную скважину, возможно, в районе, да, Алеппо?
Да, помнишь, да. Поэтому, Стас,
или той же Пальмиры.
Да. Поэтому, да, Стас, конечно. Именно ЧОП освобождал Пальмиру, в Царе охраняет нефтяные вышки и так далее. ЧОП, да.
Да.
Все, вопросов нет. Охранять что-то за границей можно. Все. Ну, здесь... Да. И даже в России можно.
Так что можно что-нибудь
в России даже нужно,
скажу.
Потому что иначе сопрут.
Да, Виктор Николаевич, да-да-да. Простите, я уж взял на себя инициативу. Но...
Спасибо.
Дорогие, я коротенько скажу. Вы, конечно, все слушали, что Путин говорил о крымской провокации, украинской, да? Угу. Вот он не успел еще, по-моему, закончить свою речь, когда украинский депутат Верховной Рады говорит, пустите меня на корабль, и никакой провокации не будет. Если Украина за 48 часов подаст одно заявление, да, потом за 24, да. Потом за 4, да там не, можно не только одного депутата, а где-то десятка-полтора киевских проституток. Ну, если, конечно, мы возьмем еще и 10 своих лоцманов, ребята управятся.
Чтобы если проституткам там не будет... скучно было.
Конечно. Если украинцы пойдут с лоцманом, если не поступят по закону, то мы их проведем до Бердянска и назад, и никаких конфликтов не будет. Что, собственно, и высказал Владимир Владимирович. Едем дальше, ребят.
Дальше. Давайте у нашего слушателя узнаем, что он хочет нас спросить. Дмитрий из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. И не полковник, тоже здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, ну, прежде всего, это не вопрос, просто восхищение от вашей замечательной попытки отмыть черного кобеля до бела. Я про ЧОП, он же не ЧОП. Ладно, вопрос не об этом.
Не, подождите, подождите, остановитесь.
Ну, давайте.
Логика ваша. Отмыть, да, давайте логику. Вот мы стараемся отмыть. Да, теперь о ваших аргументах. Мы замолкаем, поехали.
У меня вопрос вообще о другом. Вопрос о другом.
Не-не-не, вы сказали кобеля, отмыть добеля, ЧОП, ЧВК. Скажите, пожалуйста, где мы отмываем? Где мы?
И были названы, Алфимов статью назвал, собственно говоря, вот к ЧОПу, собственно, охрана, или точнее, борьба, хождение строем против американцев в Сирии, ну, не имеет никакого отношения. Но вопрос,
они не ходят строем, дорогой мой, это вы брешете, хотя вы из Ростова. Никто там строем не ходит, там частное охранное предприятие. Да.
Вопрос не об этом, у меня вопрос о другом.
Ну вот не в этом, ляпнули, покакали и побежали дальше. Ну нельзя же так. Если вы нас упрекаете, что-то доказываете.
Вопрос о Сирии.
Давайте вопрос.
Второй вопрос по Сирии.
Вопрос о том, что наши доблестные партнеры из США, наконец-таки их президент решил вывести американские войска из Сирии.
Это еще неизвестно. Это еще неизвестно.
Он так сказал.
Да.
Он там главный.
Да, да. Но еще не значит, что сделал. Да.
Вопрос к вашему авторитетному мнению как эксперта военных. Как много раз он это будет делать? Как мы или один раз не фантомас? Как вот с этим быть?
А как это как мы? Подождите, пожалуйста, мы ответим.
Я
как,
вот не понимаю. Мы? А вот они 17 лет уходят из Афганистана.
Вот, да. Я хотел тоже сейчас
понимать. А мы три раза уходили из Сирии. То есть Путин три раза выводил войска из Сирии.
Никогда! Путин. Не врите, пожалуйста, не врите! Частично мы выводили, дорогой мой человек. Ну, жить в Ростове и так...
Да подожди. Менялся состав... Подожди, подожди. Не надо. Витя, это человек тебя не... Человек тебя не хочет слышать. Вот ни разу такое. Путин не заявлял... Я послушай...
Прихло, а?
Тогда послушайте меня без оскорблений пока.
Я тебя слушаю, значит, тебя, Миша. Слушаю, да.
Путин ни разу не заявлял о том, что мы выводим войска из Сирии. Он уменьшал состав группировки. Было? Было.
Так точно. Да, да.
Менял
да,
состав так... группировки. Было? Было. А человеку хочется сказать, понимаешь?
Три раза выводил.
Витя, да я таких видел в скверике около нашего дома, когда был Окупай, этот самый Абай, вашу Машу и папу вашу. Они абсолютно безумные, понимаешь? Вот глаза белые, а потом вдруг зрение просыпается, разум просыпается. Ой, говорит, да что это я? И вот эти такие же. Ну, они хотят тебя завести. Ну, завел он.
Ну, вот нас же все-таки спрашивают, что будет делать Трамп. Ну, еще вам сказали, что срочно была дана команда вчера Трампа, а теперь оттянули до марта месяца. Там неизвестно, уйдет ли он в апреле, в июне не идет. Надо ждать, как дальше будут развиваться события.
Замечательный вопрос. В связи с выходом США из ДРСМД, возможно ли восстановление оппозиционного района РВСН на Адыре 1 Гудым на Чукотке? Наверное, восстановить-то можно, но оппозиционного района там у нас не было.
Ну что, товарищ полковник,
после 1969 года, как ракетчики ушли.
Ну что, время прощаться.
Прощаться.
Буквально
до
несколько
завтра.
Секунд у нас осталось. До завтра.
Какая там музычка, Валентин, объяви народу.
Солдат молоденький из фильма «Завтрак на траве». Спасибо, друзья. Завтра в том же составе, в том же месте.
Трав не кошенных, и у лесов шумящих сотни лет. Солдат молоденький, пилотки новенькой, у гимнастерки тот же цвет.
Солдат молоденький, пилотки новенькой, у гимнастерки тот же цвет.
Проходит строй родными перелесками, его почти не видно за листвой. Солдат молоденький, пилотки новенькой, стрелковый роты рядовой.
Солдат молоденький, пилотки новенькой, стрелковый роты рядовой.
Опровожают воинов красавицы, березок белых выстроился ряд. Солдат молоденький, пилотки новенькой, березки вслед тебе глядят.
Солдат молоденький, пилотки новенькой, березки вслед тебе глядят.
Пройдут года, и много весен сменится, но словно песни спетую в строю. Солдат молоденький, пилотки новенькой, ты вспомнишь молодость свою.
Солдат молоденький, пилотки новенькой, ты вспомнишь молодость свою. Зеленый цвет у наших трав не кошенный, а лес могучий, полон тишины.
Солдат молоденький, пилотки новенькой, защитник мирной стороны.
Солдат молоденький, пилотки новенькой, защитник мирной стороны.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225,000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12,000,000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80,000,000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».